Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. Микрофон Лейла Гениатуллина. Через 7 минут начнется дневная информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей о самых главных событиях вам расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главном. В России сегодня отмечается День государственного флага. В центре Москвы пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. В Дагестане обезврежено мощное взрывное устройство. В Австралии после парламентских выборов идут переговоры о формировании нового правительства. В России сегодня отмечается День государственного флага. Праздник был установлен в 1991 году первым президентом России Борисом Ельциным после августовского путча, когда в Москве впервые был поднят трехцветный российский флаг взамен государственного символа СССР – красного полотнища с серпом и молотом. Торжественные мероприятия, посвященные Дню флага, пройдут сегодня в разных городах России. В Москве оппозиция намерена провести шествие по центру города, хотя власти запретили эту акцию, дав разрешение только на пикет. Уличное шествие намечено сегодня и в Петербурге. Его организуют активисты молодежных движений. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов, однако был разрешен только митинг. Глава пресс-службы столичного ГУВД Дмитрий Бирюков предупредил, что несанкционированные действия будут пресекаться. В субботу в Москве сотрудники ГИБДД пресекли автопробег общества «Синих ведерок». На завершающем этапе пробега в районе Зубовского бульвара колонну активистов остановили около 20 экипажей дорожно-патрульной службы. Автопробег был акцией протеста против недавно вступившего в силу сухого закона для водителей, полного запрета на содержание алкоголя в крови.
Выехало более 20 машин, но колонна несколько разбита, потому что сотрудники ГИБДД изменяют режим работы светофоров, перекрывают выезды на Садовое для машин с синими ведрами и открывают после того, как они проехали. Мы хотим просто напомнить водителям, что вступил в действие новый закон, согласно которому, даже выпив кефира, человек может лишиться прав.
Сообщил организатор автопробега Дмитрий Платонов. «Синие ведерки» – это группа автомобилистов, которые объединились вокруг идеи отмены применения спецсигналов мигалок на дорогах.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В субботу в дагестанском городе Кизилюрт нашли и обезвредили взрывное устройство, заложенное у входа в универмаг. Премьер-министр Австралии, лидер лейбористской партии Джулия Гиллард, заявила, что начала переговоры с группой избранных в новый парламент независимых депутатов, чтобы заручиться их поддержкой при формировании нового правительства. О готовности вести переговоры с независимыми депутатами заявил и соперник Гиллард в борьбе за пост премьера, лидер оппозиционной коалиции либералов и национальной партии Тони Эбботт.
Либеральная и национальная партии вновь вернулись на арену. Мы готовы стать правящей силой и готовы предложить народу Австралии стабильное, предсказуемое и компетентное правительство. В ближайшие дни я буду вести переговоры с независимыми депутатами парламента, чтобы обеспечить формирование правительства, которое обеспечит австралийскому народу все вышесказанное.
Заявил лидер австралийской оппозиции. Согласно предварительным итогам прошедших в субботу выборов, лейбористы могут получить 72 места в парламенте, а оппозиционная коалиция – 73. При этом для формирования правительства необходимо большинство в 76 мандатов. Премьер-министр КНР Вэнь Цзибао призвал к проведению в стране политических реформ, которые, по его словам, должны обеспечить стабильность развития экономики Китая. Выступая в городе Шэньчжэнь, китайский премьер отметил, что без политической реструктуризации страна может не достичь поставленных целей модернизации. Вэнь Цзибао отметил, что необходимо отказаться от чрезмерной концентрации власти в одних руках, создать условия для контроля людей за деятельностью правительства, уважать законные демократические права граждан. По словам премьера, реформы и открытость окружающему миру – единственный путь обеспечить процветание страны. При этом Вэнь Цзибао не привел примеров каких-либо конкретных предлагаемых политических преобразований. Министр внутренних дел Италии выступил в поддержку жестких мер в отношении цыган, которые находятся на территории страны без соблюдения общепринятых в ЕС требований. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В интервью газете «Корьере де ла Сера» министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента Франции Николя Саркози по депортации цыган. Согласно утверждению Марони, первым на практике применил добровольную и поддержанную государством репатриацию цыган бывший мэр Рима Вальтер Вильтрони в 2007 году, а Франция лишь последовала примеру Италии. Итальянский министр заявил также, что он намерен действовать еще жестче, чем Саркози. По мнению министра, многие цыгане не выполняют требований, которые предусмотрены Европейским Союзом для пребывания граждан одних стран в других странах Союза, гарантированный минимальный доход, наличие жилья и соблюдение правил социального страхования. По убеждению министра, именно невыполнение этих требований делает необходимой депортацию цыган наравне с нелегальными иммигрантами. Реакция цыганского сообщества последовала незамедлительно. Алексиан Сантино Спинелли, цыган, университетский профессор, заявил, что речь идет о культурном геноциде. Лучица Тудор, цыганская королева Европы, проживающая в Италии, заявила, что очередная криминализация цыган – это попытка отвлечь итальянцев от реальных проблем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Сообщения из Египта о том, что похищенная в субботу картина Ван Гога Маки найдена, не подтверждаются. Такое уточнение передало Египетское государственное информационное агентство. По его данным, министр культуры Фарук Хосни заявил, что усилия по поиске картины продолжаются. Ранее сообщалось, что в Каирском аэропорту задержаны двое итальянцев, которые пытались вывести картину из страны. Напомним главные новости к этому часу. В России сегодня отмечается День государственного флага. В центре Москвы пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. В Австралии после парламентских выборов идут переговоры о формировании нового правительства.
О последних новостях рассказала моя коллега Евгения Мельникова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня вечером на Пушкинской площади в Москве должен пройти митинг-концерт против вырубки Химкинского леса под строительство трассы Москва-Санкт-Петербург. Подробности теракта в Пятигорске, основные версии взрыва, в результате которого ранения получили 30 человек. И подводим политически противопожарные итоги лета 2010 года. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня вечером на Пушкинской площади в Москве должен пройти митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу», в котором примут участие экологи, правозащитники, политические активисты и известные российские музыканты Юрий Шевчук, Александр Ф. Скляр, также группы ДДТ, Телевизор, Барто, Отзвукиму и другие. За несколько дней до акции появилась информация о том, что московские власти дали согласие на проведение митинга, а не концерта, и поэтому правоохранительные органы сегодня собираются пресекать все незаконные действия. О том, как в этих условиях идет подготовка к сегодняшнему митингу-концерту и не поменяется ли формат мероприятия, в интервью «Радио Свобода» рассказал активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Митинг-концерт – это, в общем, то, что будет реально происходить, потому что мы привыкли, что на митингах обычно сплошные выступления и все. Но на самом деле на митингах периодически бывают и выступления музыкантов, исполняются песни, и мы хотели здесь привлечь социальную часть гораздо больше. Но, по сути, это все равно будет оставаться митинг. И на митинг нам дали согласование те же годы. И поэтому мы надеемся, что никаких проблем с ними не будет. По крайней мере, мы им постараемся объяснить, что мы имеем полное на это право. Возможно, они просто нас не очень поняли.
То есть никаких изменений в формат мероприятия вы не внесли из-за того, что правоохранительные органы и московские власти высказывались о том, что на митинг они давали разрешение, а на концерт нет?
Мы изначально понимали, что у нас будет за мероприятие, и с юридической точки зрения ничего нового власти нам не сказали. То есть будет точно тот же формат, который мы и хотели.
Ярослав, совсем немного времени осталось до начала митинга-концерта. Как идет подготовка к нему?
За предыдущие дни мы активно расклеивали листовки по всему городу. Ну а сейчас, в общем-то, уже стягивается техника ближе к Пушкинской площади. И мы в скором времени начнем уже монтаж сцены, завоз оборудования.
Какие выступления будут на этом митинге? О чем вы будете говорить?
В первую очередь я бы отметил, что это не политическое мероприятие, а скорее экологическое. Там будет выступать директор Всемирного фонда дикой природы, будут еще выступления экологов и выступления от Антифа, которые были задержаны в связи с погромом Химкинской администрации. Мы бы тоже их хотели услышать, потому что они очень серьезно пострадали, в общем-то, невинно. Ну и выступление самих музыкантов, что им есть сказать по поводу вырубки Химкинского леса, потому что музыканты пришли туда, конечно, не только просто петь, а в первую очередь они собрались туда, чтобы донести свою гражданскую позицию. Сегодня кремлевская молодежь, нашисты говорили, что они там будут делать кучу провокаций, но мы постараемся обеспечить безопасность и чтобы все прошло нормально. Вчера в блоге они написали о том, что они собираются устраивать субботник в Химкинском лесу, и притом они будут увозить людей на этот субботник с Пушкинской площади в 17 часов. Ну, понятно, что это сделано лишь для того, чтобы отвлечь от нашего мероприятия. Ну, мы думаем, что мало кто, конечно, с ними туда поедет, но мы понимаем, что раз уже они за это взялись, то, возможно, и всякие другие провокации с их стороны. Мы будем настороже.
Это был активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. Ведущим сегодняшнего мероприятия на Пушкинской площади будет музыкальный критик Артемий Троицкий. Он уверен, что митинг-концерт сегодня обязательно состоится.
Все то, что должно было происходить в воскресенье с 5 до 8 вечера на Пушкинской площади, и будет происходить. Дело в том, что изначально никакого полновесного концерта с громким звуком, кучей аппаратуры и так далее не планировалось. Планировалось, что это будет такое тихое, а в первую очередь содержательное, неразвлекательное мероприятие. Люди, которые будут участвовать в этом митинге-концерте, которые будут находиться на сцене, они будут что-то говорить, а также петь песни под гитару, например, что абсолютно не запрещено ни на каком митинге. Вот, естественно, будет установлено все то, что требуется для проведения митинга. То есть там, естественно, будет сцена, там, естественно, будет несколько микрофонов. Для музыкантов, а также для организаторов, все вот это практически ничего не меняет. Просто мне, скажем, больше нравилось называть это концертом. Если московским властям больше нравится слово «митинг», ради бога, это их выбор, это их право.
Силовых действий в отношении вот лично вас, задержания, вы не опасаетесь?
Я что-то не очень понимаю, за что меня вообще можно задерживать, если я приду на санкционированный разрешенный митинг, посвященный не каким-то политическим вопросам, а митинг, посвященный такому совершенно очевидному делу, как охрана природы.
Рассказывал Артемий Троицкий, ведущий митинга концерта «Мы все живем в Химкинском лесу», который начнется сегодня в 5 часов вечера на Пушкинской площади в Москве. Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров поинтересовался у жителей Москвы, способна ли, по их мнению, российская власть корректировать свои действия под давлением подобных общественных протестов.
Думаю, для нашей власти, которая сейчас очень сложна, я думаю, практически нереально, мы ничего не можем сделать. Все коррумпировано, все куплено, везде свои люди, беспредел. Никак не получится, в этой стране нет. Хотя хочется надеяться, что мы все эти протесты, я и сам как бы сейчас уже понимаю, и самому участвовать как бы хочется, чтобы хоть что-то мы могли изменить, но нет. Это государство не думает о нас, о будущих поколениях, о моих детях, о детях таких же молодых людей, как я. А государство, то, которое не думает о будущих поколениях, у него нет будущего. Эта власть не интересует будущее. Как только появится возможность, я присоединюсь сам и постараюсь, чтобы мои друзья, как бы, которые разделяют мои взгляды, тоже присоединились к этим протестам.
Да нет, конечно. Конечно, нет. Я с трудом себе представляю человека, который в это верит. Что такое протесты? Да, выходят там десяток человек, вокруг них там милиция в 5 раз больше, и они что-то там протестуют. Их никто не поддерживает. Социальные базы протеста, реального протеста, такого, когда жить человеку невозможно, его просто нет. 15% населения живет в Москве. Чего оно в Москве живет? Потому что в Москве можно жить. И люди, которые сюда едут, они здесь могут нормально заработать, послать в семье, там, Казахстан едет, Киргизия, все такое. А все остальные люди, которые там сидят, у которых жить невыносимо, они уже настолько потеряли человеческий облик, что какой протест? Вы о чем?
Надеюсь, да. Трудом, но хотелось бы верить. Власть, государственная структура, начальство менять, все менять. Снимать все высшие чины, весь штат вообще менять.
Нет, мне их не интересует чужие. Никак вообще.
Не способна, я так думаю. Потому что уже было много такого, но она
Как есть, так есть, нет.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, способна ли российская власть скорректировать свои действия под давлением общественных протестов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День государственного флага. В Дагестане обезврежено мощное взрывное устройство. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. В Австралии после субботних парламентских выборов идут переговоры о формировании нового правительства. В Венесуэле разыскивают солдата, застрелившего двух офицеров на крупнейшей военной базе страны и сбежавшего с оружием. Власти Израиля подвергли критике запуск энергоблока иранской АЭС в Ушере, назвав это событие недопустимым. Окончательное решение об экстрадиции российского бизнесмена Виктора Бута в США будет принимать правительство Таиланда. Сообщение из Египта о том, что похищенная в субботу картина Ван Гога Маки стоимостью 50 миллионов долларов найдена, не подтверждаются. В Швеции отозван ордер на арест основателя интернет-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. Слушайте программу «Лицом к лицу». В гостях у ведущего Данила Гальпировича, президент адвокатской палаты города Москвы, член Общественной палаты России Генри Резник. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас подведем политические противопожарные итоги лета 2010-го. Новый способ борьбы с коррупционерами, международные последствия запрета на экспорт российского зерна, перспективы проекта российской универсальной электронной карты. Эти вопросы привлекли внимание российских еженедельников. Обзор подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 23 августа подводит политические итоги лета 2010-го. Главный из них состоит в том, что пожары высветили все слабые стороны, выстроенные за последние 10 лет вертикали власти. Первопричиной катастрофического масштаба нынешних пожаров все-таки следует признать реформу российского лесного хозяйства, начатую после принятия в 2008 году нового лесного кодекса. Между тем, лесной кодекс принимался точно так же, как и большинство других законов в нынешней Госдуме, в полном соответствии с отведенной парламенту в рамках вертикали ролью безотказной машины для голосования. По-другому выстроенной Кремлем вертикали быть и не могло, ведь если законодательная власть является не самостоятельной ветвью, а лишь ответвлением исполнительной, то на нее неизбежно распространяется иерархичные требования о том, что приказы начальства обсуждению не подлежат. В ходе героической борьбы с пожарами отчетливо выявилась и другая особенность российской вертикали власти – ее ориентированность на ручное управление. Лето 2010 убедительно подтвердило, что пока гром с федерального Олимпа не грянет, ни один руководящий мужик на местах креститься не начнет. Ведь проявление инициативы в рамках вертикали наказывается так же безжалостно, как и попытка за эти рамки выйти, подчеркивает журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский Ньюсвик» пишет, что глава Департамента собственной безопасности МВД Юрий Драгунцов предложил нетривиальный способ борьбы с коррупционерами. Он считает, что госслужащих нужно проверять на честность, провоцируя их взятками. К ним планируется подсылать особых посетителей, которые и будут искушать их деньгами. Взял – увольнение и пожизненный запрет занимать госдолжности. Никаких других уголовных или правовых санкций пока не предусматривается. Эта идея уже оформлена в проект внутриведомственного документа. Если юристы профильных институтов его одобрят, он может стать законодательной инициативой. Так милиционеры собираются бороться с чиновниками, которых им никак не удается поймать с поличным. Например, есть сигналы о том, что некий госслужащий берет взятки, но вот доказать это по каким-то причинам невозможно, объясняет официальный представитель департамента Андрей Московкин. Сначала люди дают деньги, а заявление пишут через несколько месяцев, когда поезд уже ушел. Милиционеры рассчитывают и на профилактический эффект. Чиновники испугаются, и в каждом посетителе будут видеть потенциального провокатора, предполагает журнал «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 23 августа сообщает о том, что в России стартовал проект по созданию универсальной карты, которая соединит в себе обычную банковскую карту и электронный идентификатор гражданина. Такая карта, безусловно, создаст конкуренцию международным платежным системам, на внутреннем российском рынке безналичных платежей. Все платежные операции по данным картам будут проходить внутри создаваемой российской платежной системы. Если эта система получит эксклюзивные права на обслуживание внутрироссийских платежей, международные платежные системы получат очень мощного конкурента. Ведь универсальную карту хотят выдать всем гражданам, так что она будет содержать идентификационные приложения, своего рода электронный паспорт. До 2014 года эти карты будут выдавать желающим, а с 1 января 2014 и всем остальным, кто не успел оформить официальный отказ от ее получения. Если проект будет реализован и карты, которые выдадут каждому, можно будет расплатиться везде, государству удастся не только существенно снизить оборот наличных, но и усилить контроль над финансами граждан, подчеркивает журнал «Коммерсант Деньги».
Полный запрет на экспорт российского зерна вступил в силу с 15 августа, напоминает журнал «Русский репортер». Предполагается, что он будет действовать до конца года и поможет сбить цены внутри страны. Между тем, реакция в мире показала, насколько заметным игроком на мировом зерновом рынке стала страна за последние годы. Решение о запрете экспорта правительство принимало, судя по всему, в очень нервной обстановке. По мнению экспертов, окончательное решение нужно было принимать уже после завершения уборочной кампании, понимая, сколько зерна собрали и действительно ли необходим этот запрет. Но поспешность решения правительства как раз и связывают с прогнозами на урожай, которые все лето стремительно снижались. Естественно, усилились страхи, что недостаток зерна не удастся покрыть даже из государственного интервенционного фонда. Между тем, внешняя реакция на решение Москвы последовала сразу. В первый же день зерно на мировом рынке подорожало на 8%, и на этом движение вверх не остановилось. Всемирный банк призвал другие страны-экспортеры не следовать примеру России во избежание мирового продовольственного кризиса. Президент Медведев дал понять, что сроки эмбарго могут быть и пересмотрены, иначе Россия рискует потерять позиции на мировом рынке зерна. Ведь как только первая волна паники в западной прессе прошла, стало ясно, что желающих сменить Россию на зерновом пьедестале достаточно, пишет журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил Алексей Кузнецов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас обратимся к одному из самых главных событий прошлой недели. 17 августа в Пятигорске рядом с кафе в центре города взорвался автомобиль. Ранения получили 30 человек, четверо тяжелораненых самолетом МЧС были доставлены в Москву. Основная версия случившегося – теракт. О подробностях взрыва и основных версиях мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Ладой Леденевой.
Лада, это ведь далеко не первый теракт в Пятигорске, но первый после большого перерыва, верно?
Верно. За последние 10 лет Пятигорск четырежды сотрясали взрывы. 8 декабря 2000 года в районе Верхнего рынка одновременно взлетели на воздух два автомобиля. 6 октября того же года на железнодорожном вокзале города сработало взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. 8 декабря 2000 года в районе рынка Верхний прогремели два взрыва. По 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте были заложены в автомобилях на улице Акопяна и на улице Мира. Погибли в общей сложности 9 человек, ранены около 100. Я помню этот чудовищный взрыв, когда на деревьях находили фрагменты одежды и человеческих тел, а у женщины, выходившей сумками из магазина, в руках остались только ручки от сумок. Ее травмировало взрывной волной. И вот через 9 лет затишья город снова перенес потрясение. Пик терактов на Ставрополье пришелся на 2000-2001 годы. В 2000-м произошло 8 взрывов, в том числе на центральном рынке Ставрополя, на автобусной остановке и казачьем рынке Невиномыска, в маршрутном такси в Буденновске. По официальным данным, погибли в общей сложности 12 человек, десятки получили ранения. 4 взрыва прогремели в 2001-м, погибли 24 человека. В 2003-м террористы дважды подрывали электричку Кисловодск-Минводы, погибли 50 человек, около 300 получили ранения. В 2007-м в Невиномыске был взорван рейсовый автобус, погибли 2 пассажира, 9 пострадали. 26 мая этого года в центре Ставрополя в результате взрыва погибли 8 человек. Более 40 были ранены.
Но появилась версия, что этот последний взрыв связан с предстоящими выборами мэра Пятигорска. Они пройдут в октябре, а вовсе не с Северным Кавказом. Есть ли основания эту версию отвергать и списывать все на доку Умарова и его боевиков?
Официальной информации о владельце пострадавшего кафе нет. Однако в городе ходят упорные слухи о том, что разрушенное кафе «Кейптаун» принадлежит одному из главных кандидатов на пост мэра города, выборы которого пройдут в октябре. Говорят, что соседнее кафе принадлежит его супруге. В пользу того, что это не теракт, а криминальная разборка, говорит и почерк преступников. Взрывное устройство против правил террористов не было начинено поражающими элементами – металлическими шариками, гайками и болтами. Но, по мнению некоторых экспертов, версия причастности ко взрыву доку Умарова также вполне состоятельна. Теракт мог быть совершен для дискредитации новой экономической политики Кремля на Северном Кавказе и подрыва репутации как полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, так и президента страны Дмитрия Медведева. Показать, что власти различных уровней не владеют ситуацией на Северном Кавказе. Преступники дали понять, кто хозяин в курортном регионе.
Лада, а что вам известно о ходе расследования? Появились сообщения, что владелец взорванной машины убит. Как это установили?
Известно, что мощность работавшего безоболочного взрывного устройства составила 40 килограммов в тротиле. По основной версии следствия, теракт мог быть организован ставропольскими бандгруппами как ответ на ликвидацию двоих боевиков в субботу 14 августа в предгорном районе Ставрополья. В этот день от рук бандитов сначала погибли двое сотрудников ППС. После этого преступники попытались скрыться в лесу, но были окружены и уничтожены. Установлен хозяин взорванной автомашины. Это 42-летний уроженец города Грозного Александр Ким. Он был прописан у своей сестры в городе Георгиевске, а в Пятигорске снимал квартиру и занимался частным извозом. Машина принадлежала ему по доверенности. Родственники таксиста говорят, что он бесследно исчез вечером понедельника, поехав на очередной вызов. Сейчас таксист объявлен в розыск, но оперативники не рассчитывают найти его живым. Террористы могли вызвать такси якобы для поездки, отобрать машину, заминировать ее и отогнать в центр Пятигорска. При этом владельца «шестерки» могли устранить как свидетеля преступления.
Лада, какие настроения в городе после взрыва? Что говорят люди?
После взрыва улицы города заметно опустели. Введен режим чрезвычайной ситуации. Те, кто вынужден ежедневно добираться в центр, испытывают большие неудобства. Трамваи ходят, но пропускают две остановки, не высаживая пассажиров. Место взрыва находится между этими остановками. Перекрыто пешеходное движение, район как бы поделен пополам. Поэтому приходится делать огромный крюк, чтобы попасть из одной части города в другую. Очень трудно добираться к главпочтамту, к другим важным точкам города, центральному рынку. Многие боятся пользоваться общественным транспортом. Вот что думают пятигорчане о произошедшем.
Ну, это закономерно. Когда реальной власти нет, вот так все и происходит. То есть, когда, так сказать, выясняется все по понятиям, когда власть живет по понятиям, это все закономерно. Они запутались просто на Кавказе. Как для чего? Нефть, деньги, транзит. Ставропольский край должен иметь колоссальные доходы от транзита, а еще Черногоров разворовывал все это. За 10 лет правления Путина ничего не создано. Он очень ловко дистанцировался от всего, ничего не делая.
Я не думаю, что это был теракт. Это, скорее всего, на разборку похоже. А потому что не было ни болтов, ни шайб, ничего. Скорее всего, это какая-то была криминальная разборка, но почему это было днем, конечно, это очень обидно. Если хотели между собой разобраться, можно было ночью это сделать, когда не было людей. Возможно, это даже связано с предвыборной кампанией. Это чье-то кафе высокопоставленного лица, слышала и такое, слышала, одного из кандидатов, да. Конечно, страх всегда есть. Всегда есть страх. Недавно у нас случай был в поликлинике. Здесь забыли портфель с документами, вызывали милицию. Это вот буквально дней 10 тому назад было. Приехали, ну, это, оказывается, документы просто кто-то забыл.
Ой, это, знаете, это страх, который передать невозможно. Дети, внуки, все в опасности, в общем-то. Ну, я не знаю, может быть, службы наши не дорабатывают, те, которые должны работать. Но в конечном итоге, наверное, видели, что машина припаркована. Я не знаю, сколько же она там часов, наверное, стояла, эта машина, никто не знает. Поэтому, ну, знаете, какие пожелания? Конечно, пусть усилят охрану простых граждан. Ну, кто виноват в том, что они проходили мимо?
Материал о взрыве в Пятигорске 17 августа подготовила наш корреспондент Лада Леденева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы уже сегодня рассказывали вам о том, что вечером в 5 часов на Пушкинской площади в Москве сегодня начнется митинг-концерт. Мы все живем в Химкинском лесу. И как вот только что нам сообщил лидер молодежного оппозиционного движения «Смело» Николай Ляскин, неизвестные напали на автомобили, которые везут аппаратуру на Пушкинскую площадь. И Николай сейчас в прямом эфире. Николай, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о подробностях этого нападения.
Здравствуйте. Машины ехали, были на Суворовской площади, на светофоре к ним подъехало два мотоциклиста в шлемах, в камуфляжной одежде, и начали пробивать колеса. Но, к счастью, они не смогли это сделать, и машины продолжают движение дальше.
Никто не пострадал из водителей?
Нет, никто не пострадал, там вся агрессия была именно направлена на машину, чтобы машины не могли дальше передвигаться.
Николай, это как-то не повлияло на ваши планы в связи с митингом-концертом?
Никак не повлиял, концерт обязательно состоится.
Спасибо, Николай. В прямом эфире на радио «Свобода» был лидер молодежного оппозиционного движения «Смена» Николай Ляскин. Он рассказал нам о том, что сегодня, буквально несколько минут назад, неизвестные напали на автомобили, которые везут аппаратуру на Пушкинскую площадь, где сегодня в 5 часов вечера начнется митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня было обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы. В России отмечается День государственного флага. Этот праздник был установлен в 1991 году после августовского путча, когда в Москве впервые был поднят трехцветный российский флаг взамен государственного символа СССР – красного полотнища с серпом и молотом. В центре Москвы сегодня вечером пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов, однако был разрешен только митинг. На юге Пакистана жители четырех районов провинции Синд, это около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Наводнения в бассейне реки Инд постепенно распространяются на юг страны. Премьер-министр Австралии, лидер лейбористской партии Джулия Гиллард, заявила, что начала переговоры с группой избранных в новый парламент независимых депутатов, чтобы заручиться их поддержкой при формировании нового правительства. Премьер-министр КНР Вензи Бао призвал к проведению в стране политических реформ, которые, по его словам, должны обеспечить стабильность развития экономики Китая. В Венесуэле идут поиски солдата, застрелившего двух офицеров и сбежавшего с оружием. Инцидент произошел на крупнейшей военной базе страны Фортуна в Каракасе. Сообщение из Египта о том, что похищенная в субботу картина Ван Гога «Маки» стоимостью в 50 миллионов долларов найдена, не подтверждаются. Это был краткий обзор новостей.
О последних новостях вам рассказала моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Москва присоединилась к другим регионам России, установившим полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. В ближайшее время такие ограничения будут введены на всей территории страны. Но эксперты не считают, что это поможет властям бороться с пьянством среди населения. Тему продолжит экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Московские власти с начала сентября ужесточают режим торговли алкогольными напитками крепостью более 15 градусов в ночное время. Формально запрет на их продажу с 11 часов вечера до 8 часов утра в столице действует и сейчас, однако по согласованию с префектурами на отдельные торговые точки он не распространяется. По данным Департамента потребительского рынка и услуг Москвы, на сегодняшний день разрешение на ночную торговлю крепким спиртным имеют примерно 800 магазинов или 6% от общего их числа. С 1 сентября им также придется остановить такие продажи, но уже с 10 часов вечера до 10 часов утра. Впрочем, как предполагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис, потребитель от таких ограничений практически не пострадает.
Нормальные и умеренно пьющие люди будут покупать алкоголь днем, как это было в советское время. Я сам был уже взрослым человеком в советское время, и мы прекрасно обходились без ночных продаж. То есть здесь вообще никаких сомнений. Другое дело, что алкоголезависимые люди, те, кто пьет суррогаты, как пил, так и будет их пить. Те, кто из малоимущих, значит, пойдет ночью на водку, ему все равно предложит альтернативная система продаж эту продукцию, и он все равно получит водку.
Финансовые потери производителей алкогольной продукции от запрета ночных продаж, установленного уже в нескольких регионах страны, по оценке экспертов, также будут невелики. Однако этого нельзя сказать про магазины, ущерб которых, по словам аналитика инвестиционного холдинга «Финам» Максима Клягина, будет варьироваться в зависимости от их размера.
В крупном супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом
На долю ночных продаж алкоголя будет приходиться, ну, сравнительно небольшая сумма, ну, скажем, там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж, от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время и имеют подобное разрешение от префектуры, если мы говорим о Москве, эта доля может быть заметно выше, я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
Сторонники прекращения ночной торговли крепким спиртным утверждают, что такой запрет приведет к сокращению потребления водки за счет перехода населения на менее слабые алкогольные напитки, что, в свою очередь, в перспективе снизит уровень алкоголизации в стране. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис с такими прогнозами категорически не согласен.
Говорят, население, может быть, ночью перейдет в связи с этим с крепкого алкоголя на пиво, вино и слабоалкогольные напитки. Не перейдет. Это совершенно разные продукты в России. Пиво вообще не взаимозаменяемый с водкой продукт. Вино в какой-то степени еще тоже, но для перехода на вино в России не созданы социально-экономические предпосылки. Вино слишком дорого стоит в России относительно зарплат и уровня жизни населения, то есть с этим еще работать и работать, хотя реально только вино в России может стать альтернативой алкоголизации населения и стать основой для изменения структуры потребления населения.
По словам Вадима Дробиза, данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что потребление алкоголя, прежде всего крепкого, в мире увеличивается, и никакие запреты или ограничения на его продажу эту проблему решить не могут. Однако в развитых странах за счет социальных программ по увеличению доходов и уровня жизни населения, улучшения медицинского обеспечения, доля алкоголезависимых людей в два раза меньше, чем в России.
В России 140 миллионов человек населения, 100 миллионов из них употребляют алкоголь. Это как во всех других странах, примерно 65%, 70% населения. Из этих 100 миллионов в России 70-75 миллионов – это нормальные, умеренно пьющие люди. 25-30 миллионов человек или 20% нашего населения – это как раз вот алкоголезависимые. Причем значительная часть из них пьет не просто водку, а пьет суррогаты, спиртосодержащие жидкости. Россия – единственная страна, где малоимущие не имеют доступа к легальному алкоголю в силу его высокой цены. Бедность и нищета – вот основная причина алкоголизации России.
Ожидается, что к концу 2010 года запрет на торговлю крепкими алкогольными напитками в ночное время будет введен во всех регионах страны федеральным законом, а местные власти смогут лишь увеличивать временные ограничения, но никак их не сокращать.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости науки продолжит программу «Свобода в полдень». Семейство известных во всем мире журналов «Иллюстрированная наука» пополнилось русскоязычным изданием. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев побеседовал с редактором русской версии.
Издательский дом Bonnier Publications запускает российскую версию журнала Science Illustrated «Иллюстрированная наука». Оригинальные издания выходят на датском языке уже более 25 лет, но в мире более известна американская версия журнала. В последнее время издательство Bonnier активно расширяет географию выпуска журнала. За последний год он стал выходить в Германии, в Австралии, готовый к запуску версии для Словении и России. О российском журнале «Иллюстрированная наука» рассказывает его главный редактор Александр Стариков.
Журнал будет 80 полос, выходить раз в 3 недели, такой необычный формат. Концепция полностью будет сохранена от датского журнала Illustrated Landscape. Журнал выпускается в 15 странах. Формат журнала, он такой весьма своеобразный, я имею в виду от наполнения. Оно очень хорошо иллюстрировано. И, в общем-то, главный упор в журнале на то, что ты его разглядываешь, и текст носит такой некий вспомогательный характер. То есть вот главная идея создателей журнала была то, чтобы о сложном рассказать как можно проще, доходчивее, разжеваннее. И поэтому вот чисто таких вот научно-популярных статей, к которым мы привыкли в наших российских журналах, здесь нету. Они все, в общем, достаточно сильно разжеваны в таком европейском формате.
Какие темы будут основными для нового журнала?
Тематика журнала охватывает фактически все научные отрасли. Четыре темы присутствуют в каждом номере. Это медицина, космос, палеонтология, археология, история, география, путешествия. Ну и, соответственно, там какие-то, естественно, научные дисциплины тоже есть. Иногда потихонечку химии, физики и так далее.
А техника будет освещаться в журнале?
Конкретно вот о самой технике материалов больших нету, или они, скажем так, весьма специфического характера. Там это не машины, это не телефон, ничего. К примеру, там материал про добычу там экологически чистой энергии. Или, например, репортаж о том, как в каком-то научном центре, в медицинском в Германии, врачи обучаются на роботах. Ну, то есть вот у них робот заменяет пациента, и, соответственно, там напичканные датчиками и всеми делами, они принимают у него роды и так далее, да, ну, то есть, насколько это техника, ну, непонятно, это скорее технологии. В принципе, мы планируем далее расширять тематику журнала, то, что нам показали фокус-группы, то, что хотел бы увидеть российские читатели, в том числе технику тоже.
Чем журнал «Иллюстрированная наука» будет выделяться на фоне других российских научно-популярных журналов?
Мы немного из вот ниши там геопопулярной механики и так далее выходим, потому что у нас журнал полегче. Он скорее популярно-научный. То есть легкость восприятия материала, плюс его, скажем так, даже не то, что не глубокость, а, то есть не копание вглубь, не требует специальной подготовки, да, то есть не нужно было в школе учить химию хорошо, физику или там быть кандидатом наук или вообще интересовался этим. То есть это журнал скорее для всей семьи. Человек, который его купил, он его принес домой, бросил на тумбочку. Наша с вами задача какая главная? Популяризация науки. В современных условиях, когда все такое клиповое, мельтешащее, то есть народ, да, потихонечку, вот, как говорят, people хавает, привыкает к легкости информации. Вот она именно такая. То есть неподготовленная аудитория этот журнал будет с легкостью воспринимать.
Вы сказали, что журнал будет выходить раз в 3 недели. Почему выбран такой нестандартный график?
3-недельный период жизни издания позволяет больше его продать, чем 4-недельный. Это в законах дистрибуции, вот, действующие на рынке. Поэтому очень многие западные журналы выходят 3-недельным графиком. Мы даже остальные наши журналы хотели перевести на 3-недельный, но пока там вот по некоторым объективным причинам это мы не делаем. А здесь, поскольку родное родительское издание выходит именно так, то почему нет? Мы осуществили нашу давнюю мечту раз в 3 недели.
Будет ли журнал специально адаптироваться к российским условиям? Появятся ли в нем местные материалы?
Журнал у нас будет в этом году выходить полностью лицензионный, то есть российских материалов, ну, может быть, в качестве новостей какие-то вот мы будем вставлять. Подумывали о том, чтобы сделать мнение экспертов, но пока что-то я не вижу, скажем так, в первых номерах, куда их можно было бы воткнуть. Плюс не совсем понятно с контактами. То есть мы там сразу с районной Лоснана даже связались, но как-то обещали поддержку информационную, но пока тухло. Местный контент мы планируем, материалы, посвященные России, где-то в 2011 году уже запустить.
Важнейший вопрос для любого научно-популярного издания – обеспечение научной доброкачественности материалов. Вы, например, упомянули, что обращались в Российскую академию естественных наук, РАЕН. Но в ней, наряду с настоящими учеными, состоит целый ряд довольно сомнительных персонажей.
Изначально контент журнала, вот люди, которые в Дании его делают, они работают исключительно с признанными научными школами и учеными. То есть там нету никаких вот этих вот товарищей, точнее они есть, но не в таком количестве, как в России, которые занимаются какими-то сенсационными вещами, которые не имеют к науке никакого отношения. То есть там достаточно выверенные вещи, ну, в мейнстриме именно науки, а не какой-то там сенсационности и так далее, то, что рядом. Когда российский будем контент делать, то, я вас уверяю, мы будем брать адекватные вещи.
А российские материалы, когда они появятся, будут представлять интерес для головного датского издания?
Почему нет? У нас замечательные партнеры, издательский дом Bonnier Publications, мы российский филиал. И, безусловно, мы будем наши материалы отсылать в НСКАП, и они будут смотреть. Если им это понравится, оно вполне может появиться в основной версии иллюстрированной науки вообще без проблем.
В переводах научно-популярных текстов даже с английского языка часто встречаются грубые ошибки из-за того, что переводчик не вполне понимает предметную область. Как вы обеспечите научное качество перевода с датского языка?
Качество переводов, скажем так, мы будем обеспечивать. У нас будет дополнительно научный редактор, который будет работать с переводчиками, со знанием датского языка. У нас есть некий бонус том, что мы глубоко в науку не зарываемся. Одно дело научная статья какого-то кандидата наук, другое дело, что это текст популяризированный, написанный для аудитории, соответственно, с общей лексикой. А какие-то отдельные, ну, скажем так, понятия, термины или еще что-то, они, их не так много.
Ну и напоследок личный вопрос вам, как главному редактору. Занимались ли вы прежде научно-популярной тематикой? Чем она для вас привлекательна?
Я раньше работал, выпускал замечательное такое издание «НГ Наука». Там работал и работает замечательный журналист Андрей Ваганов. Ну и потом просто мне всегда было интересно наука в школе. Постоянно участвовал в олимпиадах по биологии, по химии. И, ну, то есть это как бы вот тематика, которая мне всегда была интересна. Журналы читал в детстве, помню, у меня «Наука и жизнь» был настольный журнал. Сейчас это все всплыло, и слава богу.
Согласно официальной информации издательского дома «Бонниер», стартовый тираж журнала «Иллюстрированная наука» составит 90 тысяч экземпляров. Первый номер должен появиться в продаже через месяц, 26 сентября.
Рассказывал научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День государственного флага. В Дагестане обезврежено мощное взрывное устройство. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. В Австралии после субботних парламентских выборов идут переговоры о формировании нового правительства. В Венесуэле разыскивают солдата, застрелившего двух офицеров на крупнейшей военной базе страны и сбежавшего с оружием. Власти Израиля подвергли критике запуск энергоблока иранской АЭС Бушери, назвав это событие недопустимым. Окончательное решение об экстрадиции российского бизнесмена Виктора Бута в США будет принимать правительство Таиланда. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжает традиционная рубрика «Ключевое слово». У микрофона Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – застой. Нынешним летом оно все чаще стало всплывать в коллективной памяти. Поначалу замелькало в интернете, затем повсеместно. Когда пожары и неурожай обрели масштабы катастрофы, оставалось только констатировать – власть беспомощна, недеятельна и необходимые решения принимает с непонятным опозданием. И вот в среду на волнах Радио Свобода прозвучало такое высказывание замдиректора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова.
У нас был брежневский застой, сейчас гламурный застой, нефтяной, неважно. Но ключевое слово «застой». В течение не в пятилетку, а в десятилетку что-то произойдет. Это не значит, что матросы побегут на ворота Зимнего дворца, что начнутся какие-то сверхвойны на Кавказе. Это значит, что что-то будет революционное, потому что не бывает вечного гламура, вечной черной икры и вечной трубы.
Разумеется, застой употребляется здесь не в прямом значении. Это политическая метафора, о природе которой рассуждает член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова.
Когда появляется у человека необходимость осознать, что происходит, он начинает сравнивать какие-то новые явления со старыми, какие-то новые явления со старыми предметами. И политическая метафора в этом смысле очень богата. Политическая метафора может сравнивать, скажем, состояние организма с состоянием общественной среды. Например, паралич власти. Человек хорошо представляет себе любой, что такое паралич. И когда он видит, что в общественной жизни, например, в действиях власти, происходит то же самое, он из обыкновенной своей жизни, из обыденной, переносит, сравнивает известные ему физиологические состояния с состоянием общественной среды. И в этом смысле, конечно, всякая метафора, которая именует политику, всегда очень хорошо показывает настроение и ощущение человека как общественного существа. Человек чувствует, что что-то не так. В данном случае, если мы говорим о слове «застой», нету какого-то движения. Значит, норма – это движение, а отсутствие этой нормы – застой.
Именно так и трактует слово «застой» словарь русского языка Ожегова. Там нет политического значения, а есть только общее такое определение – отсутствие движения, которое мешает развитию чего-нибудь.
Да, но в словарях, как правило, фиксируются так называемые стертые метафоры. Мы уже не чувствуем в них никакого сравнения, и даже образа для нас уже никакого нет. Вот словари обычно фиксируют стертые метафоры.
Да там и не стертая метафора, там просто прямое значение слова. Ну, например, застой крови.
Так вот в этом-то и дело, что ко времени, если вы говорите о словаре Ожегова 87-го года,
89-го.
То к этому времени слово «застой» еще не воспринималось как стертая метафора. Это еще был живой перенос. Но прошло время, и большой академический словарь, который выходит последние 5 лет, уже вышло 12 томов, фиксирует уже как устойчивое выражение, так называемые заромбовые выражения, выражение «эпоха застоя», о времени пассивного вялого состояния государственной, общественной и тому подобной жизни. И, кстати, интересное пояснение, так называемая подтолковка в скобках дана. Обычно о периоде правления Брежнева в СССР с конца 60-х годов 20 века.
Здесь вот любопытное обычно, слово «обычно».
Да, это «обычно» говорит о том, что эпоха застоя может повторяться.
И лексикографы, как внимательные аналитики языка, это понимают, говорит Юлия Сафонова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». Накануне в Калининграде прошел массовый митинг против политики властей из-за возобновления выборов губернаторов. После известия о том, что имени нынешнего губернатора Георгия Босса нет в списке претендентов на назначение главы региона на следующий срок, прежние требования отставки Босса представляются неактуальным. Но калининградская оппозиция уже давно не едина в своих требованиях. Кто именно вышел на митинг, с какими целями и лозунгами – рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Максим Ярошевский.
Изначально организаторы акции протеста, оппозиционеры из Компартии Калининграда, члены ЛДПР и движения «Солидарность» намеревались провести свой митинг в самом центре города, напротив здания администрации. Однако у чиновников нашлись сразу два повода, чтобы запретить проведение мероприятия. Сначала было заявлено, что площадь отдали под концерт известного российского певца Олега Газманова. Однако он в Калининграде так и не появился, о чем вспомнили на митинге.
Власти сделали все, чтобы сорвать данное массовое мероприятие. Нас обманывали, выдавливая из центра, что якобы любимый многими калининградскими жителями Калининградской области певец Газманов будет выступать на площади. И в связи с этим якобы невозможно провести митинг в центре города. Газманов не пошел на сделку с властями. Он отказался от предложенных ему 1,5 миллиона и не приехал поддержать преступную власть, которая сложилась в Калининградской области. Молодец наш земляк! Мы не сомневались в ее порядочности.
Вторая причина, чтобы отказать в проведении митинга – сдача крови для пострадавших во время многочисленных пожаров. В итоге оппозиционеры согласились с властями и перенесли свое мероприятие в парк 40-летия ВЛКСМ. За пару часов до начала митинга вдоль аллей и тротуаров расположились люди с табличками в руках, на которых были указаны маршруты, как удобнее пройти к сцене. Сам митинг начали на полчаса раньше, но уже к тому времени на акции присутствовало около 1000 человек. В руках они держали флаги преимущественно КПРФ, однако попадались и «Патриоты России» и «Оранжевые флаги движения «Солидарность». Один из лидеров оппозиции Борис Немцов специально прилетел в Калининград, чтобы поддержать митингующих.
Я считаю, что власть, которая вынуждена была учитывать мнение людей, и которая Босса убрала из списка, она, конечно, очень боялась этого митинга. Я знаю, сколько провокаций против организаторов митинга было перед тем, как этот митинг произвести. Я знаю, как они же митинг организовали, сколько сил они бросили на то, чтобы я сюда не приходил. Так что я могу сказать, это успех оппозиции, и главное, что оппозиция здесь объединенная. Здесь и демократическая оппозиция, и левая оппозиция, и все вместе. Это очень хорошо. Я считаю, что режим обязан вернуться к Конституции. Обязан. Путин растоптал Конституцию. Вот именно растоптанную Конституцию нужно вернуть и вернуть права людям. В том числе право избирать губернатора.
Постепенно площадь и часть аллеи напротив сцены заполнилась людьми. В руках они держали плакаты: «Босс, я тебя люблю, уезжай в Москву. Ваш бизнес еще не закрыли, значит, мы идем к вам. Единая Россия». На сцене прикрепили баннер: «Нет Единой России, правительство Путина в отставку, нет плану Путина». Ближе к концу митинга его организаторы провели открытое голосование по всем пунктам резолюции, которую оппозиционеры намерены выслать президенту Дмитрию Медведеву. Активнее всего калининградцы поддерживали требования отмены визового режима с Евросоюзом для жителей области и снижения пошлин на ввозимые подержанные иномарки.
Мы, жители Калининградской области, выражаем решительный протест политике, проводимой партией «Единой России» и ее лидерами. В области повсеместно нарушается конституционный принцип разделения властей. Представительные органы, заполненные членами партии «Единая Россия», беспрекословно выполняют указания чиновничества и партийного руководства. Результат – уничтожение здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса, снижение жизненного уровня калининградцев, захват строительными олигархами придомовых территорий, земель парков, скверов, садоводческих товарищей, детсадов.
После чего оратор со сцены призвал всех собравшихся впредь никогда не голосовать на выборах за партию власти, предложив присутствующим добавить свои предложения в проект резолюции. Народ потянулся кто к сцене, а кто по домам. В колонках заиграла песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Следующую акцию протеста оппозиция намерена провести в Калининграде 30 октября и сделать это непосредственно перед зданием администрации области. Рабочее название митинга – «Антипутин».
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Максим Ярошевский. Завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Давайте узнаем, чем запомнилась прошедшая неделя Алексею Симонову, президенту Фонда защиты гласности. С ним беседовала моя коллега Вероника Баде.
Неделя прошла, в общем, в рабочем режиме. В четверг, наконец, закончилась жара. Поэтому, в общем, она шла в рабочем режиме, но вяло, как и все, что делается в жару. Хотя некоторые ситуации были достаточно острые. Ну, скажем, ситуация с новыми известиями. С моей точки зрения, острая ситуация, потому что милиция пошла на встречный бой. Она начала предъявлять претензии как средством массовой информации, которые ее и критикуют. Делает это достаточно квалифицированно, хотя и, на мой взгляд, по отношению к новым известиям, абсолютно беспочвенно. Во-вторых, я вернулся только в понедельник из Рязани, общался с редакцией «Вечерняя Рязань», дал большое интервью и разговаривал там много, разговаривал с главным редактором этой газеты. Он мне в понедельник прислал кое-какие материалы, по которым к ним претензии. Часть материалов показалась мне, мягко говоря, плохо защитимой, потому что просто плохо написанные материалы, написанные посторонним автором и, по-моему, совершенно понапрасну напечатанные редакцией. А другая система, опять та же самая милиция, они написали статью, в которой описали события, происходившие в Рязани в течение последнего года, а затем написали 10 пунктов, чего надо делать, когда ты увидишь милиционера. Начинается это со слов: если ты увидишь милиционера, переходи на другую сторону улицы. Или второе там было, по-моему, если милиционеров больше двух, посмотри, чтобы около тебя был кто-то из свидетелей. В общем, такая вполне, я бы сказал, агрессивная, хотя и не лишенная юмора системы выводов. К ним предъявила местная милиция. Иск, значит, надо их защищать, потому что иск достаточно серьезный. Посмотрим, что из этого можно сделать, потому что здесь я уверен в том, что они тут никак не виноваты.
Что может гражданское общество противопоставить вот таким нападкам на прессу?
Знаете, я в пятницу прочитал статью Никитинского, продолжение его ментовского беспредела. Мне она кажется чрезвычайно разумной. До тех пор, пока суд будет считаться частью репрессивной системы, до тех самых пор мы ничего не сделаем с этой милицией. Вся волна пойдет назад, в том числе и по дороге, проложенной вариантом нового закона, который предложил господин Медведев.
В таком случае возникает вопрос, что делать с судом?
На самом деле мы давно знаем, что надо делать с судом. Надо снимать всякую возможность воздействовать на суд. Суд должен быть независимым. До тех самых пор, пока он не независим, а он у нас в стране не независим, и до тех пор, пока он считается, ну, скажем, третьим отделением, первое отделение милиции, второе отделение прокуратуры, а третье отделение репрессивной системы – это суд. Вот до самых тех пор, пока это так считается, никаких шансов вылезти из той ситуации, скажем так, в которой мы находимся, на самом деле нет.
С президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым беседовала моя коллега Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Общественное мнение». Я с вами прощаюсь до 15 часов. В это время в эфир выйдет информационная программа «Время свободы», которую также сегодня проведу я. Удачного дня!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2 декабря 2009 года, управляя автомобилем, она выехала на тротуар.
Было много случаев необоснованных арестов. У нас
батька Три в основном посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги?
Мы обратимся к президенту, чтобы он внес изменения в законодательство.
Да,
мы сейчас завершим. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио